Добрый день, сердечно приветствую всех зрителей нашей программы «Диалоги о русском мире». С вами я, ведущий программы, протоиерей Антоний Ильин. И сегодня у нас в гостях ведущий специалист в России по цифровым коммуникациям, управляющий партнер компании «Гуров и партнеры». Это ведущее агентство в сфере технологического пиара в России Филипп Никитич Гуров.
Здравствуйте.
Филипп Никитич является еще доцентом Российского государственного социального университета, преподавателем МГУ, автором нескольких замечательных книг, посвященных цифровым коммуникациям и технологическому пиару. Да, я правильно вас представил? Вот. Ну и тема у нас, я считаю, очень-очень интересная, потому что цифровые коммуникации, они, ну, сказать, входят в нашу жизнь, это значит употребить, наверное, слишком мягкое слово, они не входят, они врываются в нашу жизнь, они, в общем-то, нашу жизнь во многом перестраивают. И очень хотелось бы коснуться разных, может быть, болевых точек сегодня взаимодействия человека, общества вот с этой сферой цифровой реальности, да, насколько, собственно говоря, меняется наша жизнь. И я думаю, что потом мы коснемся обязательно и темы церкви и цифровых коммуникаций, потому что, естественно, любое знание, оно может служить как благу, так и злу на самом деле, да, потому что знание само по себе морально нейтрально, но человек всегда делает тот или иной нравственный выбор. Филипп Никитич, вам слово, потому что сегодня, я думаю, вы будете ведущим, а я ведомым в каком-то смысле, потому что действительно тема эта, она требует, ну, очень большого уровня профессионализма, чтобы к ней вообще прикасаться.
Когда мы говорим о цифровых коммуникациях, важно не впадать в те или иные крайности. Есть эксперты, которые показывают количество суицидов, говорят о компьютерной зависимости, говорят о том ужасе, который связан с тем, что школьники проводят по 8, 10, 12 часов, сидя за компьютером. Есть, наоборот, специалисты, которые считают, что цифровые коммуникации – это благо. Я надеюсь, сегодня мы не будем впадать в крайности и сможем акцентировать внимание как на хороших, так и на плохих вещах.
То есть цифровые коммуникации – это и вызов, но это и возможность.
Да, безусловно, так.
Кстати, я вот, пока мы не начали говорить каких-то серьезных и длинных предложений, перед экранами телевизоров или компьютеров, кстати говоря, наверняка находятся в том числе и родители тех самых молодых людей, подростков. А вот на самом деле, а сколько часов перед экраном компьютера просидеть безопасно? И когда уже надо бить тревогу? Что говорят об этом специалисты?
Здесь тоже есть разные точки зрения, разная статистика. Вопрос, чем именно занимается ребенок за компьютером. И одно дело, если он готовится к экзамену или смотрит какие-то материалы, это вынужденная необходимость. Если речь идет о компьютерных играх или работе в социальных сетях, ну, наверное, час-два времени непрерывной работы для старшего школьника и меньшее время для младших школьников – это тот край, за который лучше не переходить.
Вот, потому что зачастую получается гораздо больше, чем 2 часа, да, и здесь как-то сразу на память приходят слова апостола Павла о том, что все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной, да, и вот это, кстати, вопрос о той самой игровой зависимости, в частности, которую мы тоже коснулись в введении к нашей передаче. Действительно, как сделать так, чтобы не мы зависели от технологий, а технологии были инструментом личности прежде всего?
Вопрос на самом деле сложный, и точно так же, как любые другие вещи, алкоголь, никотин, есть люди пьющие, есть люди курящие, есть люди, которые могут принять алкоголь на какой-то важный праздник и остановиться. Наверное, это применимо и к новым технологиям. Мне попалось вчера интересное исследование белгородских ученых. Они рассуждали на тему религиозного сознания и нравственных, моральных аспектов. И их мнение заключается в том, что если человек обладает каким-то внутренним стержнем, если у человека есть принципы, если человек религиозен, то вряд ли, занимаясь чем-то на компьютере, вряд ли работая в социальных сетях, он от этого станет хуже, перестанет верить в Бога или станет плохим человеком. С другой стороны, конечно, тот объем информации, тот спектр возможностей, с которыми сталкивается человек, особенно дошкольник или школьник, может вывести его и не совсем туда, куда хотелось бы родителям.
Вот, Филипп Никитич, давайте как-то постараемся сейчас структурировать нашу беседу, потому что вот поговорим сначала, может быть, про хорошее, про окно возможностей, да, которое открывается благодаря цифровым коммуникациям. И вот те сферы жизни, где действительно эти коммуникации оказывают непосредственное влияние на нас. Вот что это?
Знаете, мы видим, что нету ни одной сферы жизни, где цифровые коммуникации не использовались бы максимально широко. Я вижу, например, по собственному опыту, когда я занимаюсь научной деятельностью, найти статьи на русском, английском языке, по интересующей меня теме, скачать все научные публикации, допустим, за последний год, я могу в течение 10-20 минут, мне не надо ехать в библиотеку, мне не надо там искать в архивах какие-то статьи. Я помню, как еще лет 10 тому назад, каждый раз, когда ты пишешь научную статью, тебе приходится идти в библиотеку и тратить на это целый день.
Ну и не факт, что ты еще найдешь то, что ты ищешь.
Точно так же цифровые коммуникации помогают и в медицине, в научной деятельности, помогают в общении между людьми. Опять же, мы видим то, что многие функции, которые ранее выполняли люди, начинают выполнять компьютеры.
Сейчас, ну вот, например.
Сейчас речь идет о эпохе интернета вещей, и где-то около 2007 года количество подключенных устройств, которые взаимодействуют как-то друг с другом через интернет, которые подсоединены к интернету, превысило количество людей, которые в мире живут. И на 7 миллиардов населения земного шара мы видим, там, через год, через два будет больше 50 миллиардов устройств, которые регулируют дорожные движения, определяют уровень освещения в тех или иных там, рабочих пространствах. И мы видим, как меняется мой мир. Ну, например, холодильник, подключенный к интернету, определяет, что кончился мой любимый напиток или какие-то продукты. Сам выбирает в интернет-магазинах оптимальный по качеству и цене товар, сам его заказывает, контролирует доставку и так далее. И сейчас это не так сильно меняет нашу жизнь, когда у нескольких людей есть умный холодильник или умный пылесос, это не так заметно. Но представьте, как в фильме «Терминатор», когда через год, через два холодильники объединятся в Скайнет и отправят Терминатора убивать Сару Коннор, тогда-то мы увидим
вот,
все прелести.
Да, вот как-то страшно немножко жить с таким холодильником в соседней комнате. Как-то вот старый наш такой холодильник, даже советский, вот такой, знаете, пухленький.
Безопаснее, да?
Да, как-то вот, и в общем-то, открыв его дверцу, вполне можно определить, какой любимый напиток кончился, так сказать, да, и даже, в общем, пока мы еще знаем, куда за ним пойти. Вот, но это, конечно, шутка, но вот на самом деле, а не получится ли, да, то, что мы говорим, это такой инструментальный подход, но не получится ли в какой-то момент вот этого эффекта Франкенштейна, да, и когда, так сказать, вот все то, что, и хотелось бы употребить еще одно слово, искусственный интеллект, да, как я понимаю, все-таки мы движемся в этом направлении, и вот потом не окажемся ли мы заложниками вот этого прогресса?
Мы можем оказаться заложниками прогресса не из-за того, что умные пылесосы или утюги, холодильники на нас нападут. Мы становимся заложниками прогресса совсем по другой причине. Есть интересный современный ученый, Шпицер, он работает в Германии. У него вышла книга-бестселлер «Антимозг», и он описывает, как человек превращается в беспомощное существо, потому что люди перестали запоминать номера телефонов друзей, потому что всегда можно посмотреть их в справочнике. Люди не знают свой собственный город. Британскому таксисту в Лондоне, наверное, вы знаете...
Я об этом уже говорил даже один раз в нашей передаче.
Да, надо изучить карту города. Сейчас посмотрите таксиста в Москве. Без GPS-навигатора они не могут определить улицу. Даже москвичи, коренные москвичи, которые вот сейчас начинают пользоваться GPS-навигаторами, они делают все на автопилоте, они становятся беспомощными без тех самых цифровых технологий. Зачем что-то запоминать, если всегда можно проверить и посмотреть? Зачем думать о маршруте, если тебе подскажет это компьютер? Мне кажется, здесь потенциальные риски гораздо больше.
Ну, они с медицинской точки зрения. Если человек много запоминает, учит иностранные языки, в частности, то у него меньше шансов, допустим, заболеть в каком-то возрасте болезнью Альцгеймера, в частности. Да? Вот, то есть получается, что... Ну, или некоторыми другими, кстати
говоря. Немецкие исследователи, они весьма убедительно показывают, например, как... Чрезмерное увлечение цифровыми коммуникациями приводит к деменции. Они даже ввели термин «цифровая деменция», когда слабоумие наступает по причине того, что мы во всем полагаемся на те или иные устройства и просто перестаем
думать. Да? Перестаем просто думать. Да? То есть это не страшилки, это, скажем так, одна из таких негативных возможностей, да, которые... То есть по этому пути общество потребления тоже в каком-то смысле идет.
Да, безусловно.
То есть, но как вот нам остаться вот в этой парадигме, заданной этой замечательной фразой апостола Павла, как нам использовать, но не оказаться зависимыми?
Многие современные философы и эксперты думают на эту тему. Мне очень понравилось философское эссе «Тирания момента», современный норвежский философ Томас Хюланд Эриксон. Он пишет о том, что необходимо пропагандировать дачную жизнь. Необходимо понимать, что вот когда ты на работе с компьютером, это одно время, но когда ты проводишь время с детьми, ты должен отключить свой телефон. Он призывает вообще радикально запретить пользоваться телефонами во всех учреждениях, смартфонами, в банках, клиниках и так далее, чтобы хотя бы люди могли чуть-чуть передохнуть, не смотрели постоянно в экран своего смартфона. Сейчас появляются интересные термины, например, номофобия, когда человек просто панически боится остаться без мобильного телефона. У человека где-то он забыл дома мобильный телефон, и вот у него панические атаки и возникает термин, например, информационный детокс, когда перегруз информации настолько большой, что человек испытывает действительно депрессивное состояние.
Ну, очень важно, что в нашей стране еще у многих есть дачные участки, но на самом деле получается, как в той довольно дурацкой шутке, что свадьба прошла без драки, а в ресторане был бесплатный Wi-Fi. Но на самом деле, когда люди видят друг друга через экраны своих мобильных устройств, они на самом деле не видят друг друга и не слышат.
Да.
То есть человек становится фоном, некой вторичностью какой-то, да, а вторичная реальность, она становится главной, получается.
Ну да, возникает действительно ощущение, что мы все живем в каком-то другом чуть-чуть мире, который не совсем реальный, и это не совсем жизнь.
Мне бы хотелось бы немножко вот еще коснуться каких-то действительно и перспектив, и рисков, да, потому что вот, кстати, то, что я слышу, мне напоминает очень старую историю, когда был Нюрнбергский трибунал, и судили нацистских врачей, которые, в принципе, были исследователями, учеными. Проблема только одна. Они проводили свои исследования на живых людях в концентрационных лагерях. Вот. И они, в общем-то, их судили как преступников. И один из судей Нюрнбергского трибунала, он сказал такую замечательную фразу, что мы сами должны закрыть для себя доступ к знанию, на восприятие которого у нас не хватает нравственности. Да? Вот мы часто, последователи такого прогрессизма, говорят о том, что ну, научный прогресс остановить невозможно, и так сказать, как бы, что наука она, и научное знание оно действительно морально нейтрально, да, но в чьих руках, может быть, иногда какие-то пределы есть, за которые ну, нельзя выходить, и это не... Не потому, что какие-то законы об этом говорят, да, а потому что, выходя за эти пределы, мы выходим за рамки закона Божия, да, неких установлений, которые не внешние, не юридические, а онтологические, да, что, выйдя за эти рамки, мы можем, ну, вот наглядный пример, допустим, вот сейчас много фантастических фильмов на эту тему всяких в жанре science fiction, но вот, допустим, медицина, да, медицинские технологии, вот, можно... Допустим, и нужно, наверное, все возможные средства использовать, чтобы вылечить человека от болезни, тех или иных болезней, в том числе глазных болезней. Да? Но ведь можно же сделать так, чтобы не просто вылечить, а улучшить человека. Да? То, что в английском языке называется human enhancement. Да? Что человек, допустим, начнет видеть в инфракрасном диапазоне. Да? Вот вопрос как бы, и я думаю, таких возможностей очень много. Надо ли это? Да? Не будет ли это выходом за какие-то флажки? Вот. А это я просто, ну, исходя из как бы, своего медицинского образования базового, привел пример. Наверняка вы смогли бы привести гораздо больше примеров того, как цифровые технологии могут поменять вот, взаимодействие человека с действительностью, но поменяв самого человека, да, сделав его постчеловеком каким-то, да, вот, каким-то нео из матрицы. Да, вот. Как?
Да, таких примеров много.
А приведите, кстати, конкретные.
Ну вот недавно человек вживил специальный чип, который... помогает определять, где находится север. По-моему, наш соотечественник. Когда он поворачивается к северу, то чип начинает у него в груди вибрировать. Зачем это ему надо? Ну, я бы не стал вживлять что-то подобное себе и сделал бы все возможное, чтобы мои дети подобными вещами не увлекались. Во многом это не какая-то действительно медицинская необходимость, не какая-то потребность лучше знать окружающий мир, лучше взаимодействовать с ним. Часто мотивация людей, которые это используют на себе, это привлечение внимания. Люди это делают не для того, чтобы, например, ходить в походы и не блуждать в тайге, хотя я уверен, что опытный турист, походник всегда и так может определить, где север. Это делается для того, чтобы собрать определенное количество лайков в интернете, получить поощрение такое вот виртуальное со стороны каких-то других
людей. Тоже виртуальных сообществ
да, каких-то. Да, да. Вообще, примеров можем приводить много. Я бы здесь даже привел пример не с компьютерными технологиями. Советский Союз, эта модная идея обошла стороной, но во многих европейских странах использовались так называемые педоскопы. Это специальный рентгеновский аппарат, который показывал, насколько хорошо обувь сидит на ноге. В инструкциях к этим педоскопам говорилось о том, что стоит ставить этот аппарат специально в центре обувного магазина, потому что он вызывает восторг у детей. И рядом размещать с детской и женской обувью.
Ну, то есть был маркетинговый ход.
Был маркетинговый ход, лучше ли сидела обувь на ноге, это вопрос открытый, но, конечно, детям интересно посмотреть на свои косточки на экране. Потом самое удивительное, что после трагедии в Хиросиме и Нагасаки, когда стало ясно, что не все так просто с рентгеновским облучением. Еще какое-то время эти аппараты продержались, потому что маркетинг и деньги просто победили, где-то побеждали заботу о здоровье детей, заботу о здоровье людей.
Ну, и это совсем такой старый, немножко нафталиновый пример, но очень яркий, кстати говоря. А я думаю, что таких примеров гораздо больше в современной жизни.
Дело в том, что точно так же появляются новые технологии, да, и эти технологии когда-то спасают жизни, когда-то помогают людям. Но мы еще не знаем, как они скажутся на нашем здоровье, здоровье наших...
То есть нету понимания отдаленных результатов, говоря медицинским языком.
Да, безусловно.
И то, что мы пользуемся сейчас в такой степени смартфонами и так далее, тоже, в общем, непонятно в итоге, какой будет результат. Вот хотелось бы на самом деле затронуть тоже такую важную тему, как церковь и цифровые коммуникации, потому что действительно, ну, у многих верующих есть опасения, и как даже из этой краткой уже дискуссии видно, вполне обоснованные опасения в таком бесконтрольном использовании цифровых коммуникаций, тем более, когда речь идет о возможном вживлении чипов, да, вот, и каких-то, и каком-то еще таком сращении, да, человека и машины, да, ну, в каком-то уже не в стиле старых фантастических романов, а в каком-то вот таком новом качестве. На самом деле, где все-таки вот вы видите какие-то вот... Я опять хочу вот вернуться в свою колею, вот эти вот границы моральные, да, где мы должны остановиться, где мы должны понять, что мы, может быть, вторгаемся туда, куда вторгаться нельзя, потому что мы что-то в замысле Божьем о человеке поменяем.
Мне сложно говорить об этом с точки зрения богословия или с точки зрения... этики. Я все-таки технократ, я
специалист. Скажите, как технократ.
По технологическим аспектам. Но мне кажется, что при разумном использовании тех или иных технологий, они, конечно, помогают людям. И патриарх Кирилл говорит о необходимости использования интернета для миссионерской работы. Папа Франциск воспринимает интернет как благо, если, опять же, человек не делает тех плохих поступков, которые он мог бы делать в жизни и без интернета. Другое дело, что когда человек работает в сети, часто возникает из-за анонимности, из-за ощущения безнаказанности возможность проявить свои худшие качества, возможность кого-то безнаказанно обидеть или оскорбить, возможность найти порнографию или иной...
Ну, любой нехороший контент, скажем так.
Да. И вводить какие-то ограничения, ну, с одной стороны, конечно, ограничения, связанные с интернетом, возникают не только в нашей стране, они возникают во всех цивилизованных странах, и один из способов как-то обезопасить людей, это в том числе вводить разумные законодательные ограничения.
Ну, речь, вот, например.
Например, опять же, запрет на доступ к порнографическим сайтам в школьном интернете – это благо, а не проявление цензуры. Мы видим массу примеров, когда школы в развивающихся странах, в Африке, в Азии закупали компьютеры для школьников, при этом учителя были не готовы к тому, чтобы использовать их в учебном процессе. Чем наполнять занятия с компьютерами было неясно. Через год-два тестирования этих проектов, которые для этих бедных стран обошлись немалые деньги, выяснилось, что 90% всего трафика – это как раз порнография, которую подростки скачивают, плюс в меньшей степени компьютерные игры. Mm-hmm. Никакой пользы это не приносит. Но точно так же, как любые призывы к экстремизму и любые призывы к нарушению закона должны быть наказаны, и неважно, человек призывает, кричит об этом на улице, или человек кричит об этом в интернете.
Но ведь вопрос, как не опоздать, да? Потому что как сделать так, чтобы не реагировать, а наоборот действовать с опережением? Вот. И, наверное, это, если в реальной жизни это сложно, то, наверное, действовать с опережением вот, превентивно в отношении к таким проявлениям зла, да, еще сложнее внутри, да, каких-то цифровых сетей. Или возможно?
Сложный вопрос. В конце...
Потому что тот, кто реагирует, тот всегда опаздывает.
В конце 90-х годов в нашей стране интернет в России начался в 96-м. Никто не мог предположить, что масштабы проникновения цифровых технологий будут такими. Если в начале 2000-х кто-то бы говорил, использовал термин «традиционные интернет-издания» и «новые медиа», его бы тоже никто не понял. Новые технологии...
А что такое новые медиа?
Новые медиа – это социальные сети, социальные сервисы, где основной контент создают пользователи, а не профессиональные журналисты. Это платформа для общения людей друг с другом. И что появится дальше – это вопрос открытый. Даже социальные сети сейчас во многом отходят на второй план. Вместо социальных сетей появляются мессенджеры. Что-то придет на смену мессенджеров. Поэтому...
И, конечно, это уже совсем другое. Потому что когда мы с самого начала говорили о том, что интернет может быть благом, так сказать, может использоваться для миссионерской, в частности, деятельности, мы все-таки исходим из такой парадигмы вот этого классического интернета. Да? А вот эти, опять же, когда мы говорим о социальных сетях, то это уже способ некой агрегации, скажем так, людей, совершенно новый, причем, дай бог, чтобы это получалось использовать в миссионерских целях, но я думаю, что в руках тех же сектантов или экстремистов это тоже, конечно, инструмент совершенно
не... Это становится основным инструментом.
Просто даже уже и основной на сегодняшний день. Спасибо большое. Я благодарю всех зрителей нашей программы «Диалоги о русском мире», всех тех, кто был с нами сегодня. В эфире наш гость Филипп Никитич Гуров и ведущий программы протоиерей Антоний Ильин. Спасибо большое и всего доброго.
Спасибо большое, что пригласили.